На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Армении власти предприняли силовые действия против протестного движения. Задержаны его лидеры и активисты, в том числе оппозиционный депутат Национального собрания Никол Пашинян. Жители Панкисского ущелья продолжают требовать от властей справедливого расследования убийства Тамерлана Мачаликашвили. Действия властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, лишивших паспорта епископа Аланской епархии Амвросия, продолжают вызывать критику общественности и политиков. Грузинское правительство не намерено помогать абхазской стороне в период остановки Ингуры ГЭС на 3 месяца. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. А сейчас выпуск международных новостей. Южная Корея. Идет подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном. В Кабуле при взрыве погибли более 30 человек, 50 ранены. Тысячи венгров протестуют против политики Виктора Орбана. В Южной Корее полным ходом идет подготовка к первой за более чем 10 лет встрече на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом в Сеуле сообщили представители властей в воскресенье, выразив при этом некоторый скептицизм в отношении обещаний, сделанных КНДР. Северная Корея заявила в субботу, что приостанавливает ядерные и ракетные испытания и отказывается от своего ядерного полигона. И вместо этого будет стремиться к экономическому росту и миру накануне запланированных встреч на высшем уровне с Южной Кореей и США. Это объявление приветствовали лидеры всего мира, в том числе президент США Дональд Трамп. Как отмечает агентство Рейтер, президент Южной Кореи Мун Дже Ин, цитата, «подвергнется интенсивному международному контролю, когда встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном». Конец цитаты. Эксперты в Сеуле напоминают, что Северная Корея неоднократно говорила о денуклеаризации и в прошлом и обязывалась заморозить свою программу создания ядерного оружия. Заявление, сделанное Ким Чен Ыном, не включало в себя обязательства по утилизации ядерного оружия и ракет, и есть сомнения, что Пхеньян когда-либо откажется от ядерного арсенала, который развивает на протяжении десятилетий. Лидер КНДР утверждал, что Северная Корея больше не нуждается в испытании ядерных бомб или межконтинентальных баллистических ракет, поскольку у страны уже есть оружие, и он приложит все усилия к экономическому развитию. Президент Южной Кореи приветствовал объявление Кима как крупный шаг на пути к денуклеаризации. Западные СМИ сообщают, что в ходе саммита представителей двух Корей может быть достигнута договоренность о формальном прекращении войны между Севером и Югом, которая так и не была заключена. Ким Чен Ын встретится 27 апреля с президентом Южной Кореи Мун Дже Ином в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Ренхаб со ссылкой на власти в Сеуле. В столице Афганистана Кабуле произошел теракт, при котором погибли более 30 человек и более 50 ранены. Смертник взорвал бомбу в центре города. Об этом сообщает МВД Афганистана. Как сообщил представитель Министерства здравоохранения, взрыв, совершенный террористом-смертником в поясе Шахида, привел к гибели по меньшей мере 31 человека и ранил еще 54. Нападение произошло в центре выдачи документов для избирателей. Туда жители города приходили для регистрации перед выборами в парламент, намеченными на октябрь. Среди жертв теракта множество женщин и детей. Очевидцы заявляют, что погибших может быть намного больше, чем сообщают власти. В Будапеште тысячи венгров уже вторые выходные подряд выходят на массовый митинг у здания парламента, протестуя против политики вновь избранного премьер-министра Виктора Орбана. В эту субботу протестные акции собрали по подсчетам организаторов более 30 тысяч человек в столице и около 100 тысяч по всей стране. Организаторы назвали демонстрации беспартийным мероприятием, хотя в нем участвовали представители различных оппозиционных политических партий. 232 демонстранта в Ереване доставлены сегодня, 22 апреля, в полицейские участки, озвучила данные на 17 часов по местному времени полиция Армении. Между тем, участники акции протеста, собравшиеся у Шенговицкого полицейского отделения, потребовали освободить всех трех депутатов от блока ЕЛК – Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаэляна. Активисты заявили, что полиция скрывает местонахождение Пашиняна. В Шенговицком отделении полиции находятся Арарат Мирзоян и Сасун Микаэляна. Где содержится Никол Пашинян, неизвестно, сказал адвокат Николай Багдасарян в прямом эфире из Шенговицкого полицейского отделения на своей странице Facebook. В прямом эфире адвокат показал Арарата Мирзояна и Сасуна Микаэляна, интересы которых он представляет. О том, где находится Пашинян, не знает и его супруга Анна Акопян. По ее словам, она не знает, куда был доставлен ее супруг и есть ли у него адвокат. По словам главы партии «Наследие» Армена Мартиросяна, когда человеку предъявляют обвинение и принимают решение о его задержании, его затем содержат в КПЗ. Но случай с Николом Пашиняном другой. Все, что с ним произошло, незаконно, заявил он корреспонденту «Кавказского усла». Он отметил, что активистам остается только гадать, где находится их лидер. Пашиняна изолировали с места шествия незаконно. Депутатам можно подвергнуть приводу лишь при совершении тяжкого преступления. Но все мы видели, как это произошло. Пашинян проводил мирное шествие, сказал Мартиросян. Он отметил, что изолированием руководителей протестного движения невозможно погасить протест. Противники Сержа Сарксяна не расходятся. Наоборот, их число на улицах увеличилось. Власти не владеют ситуации, а руководителей оппозиции, которые контролировали все это, задержали, заявил Симонян корреспонденту «Кавказского узла». Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кейти Бочуришвили. Переходим к главным темам. Сегодня в столице Армении власти начали разгон участников акций протеста и митингов, которые длятся вот уже 10 дней. Полиция призывает активистов прекратить, как она считает, незаконное шествие и разойтись по домам. При этом стражи порядка продолжают разгонять их и вытеснять с главных улиц города, задерживать и увозить в полицейских фургонах. Этим событием предшествовала встреча в 10 часов утра в гостинице «Мэриот Армения» премьер-министра Армении Сержа Сарксяна с оппозиционным депутатом Национального собрания Армении, лидером протестного движения Николом Пашиняном. Встреча продлилась всего несколько минут. Сарксян отказался вести переговоры о своей отставке, как этого требовал лидер оппозиции Никол Пашинян, и покинул гостиницу. Оценить происходящее в столице Армении мы попросили сегодня руководителя Ереванского пресс-клуба Бориса Новосардяна. Борис, сегодня на 10-й день протестов власти, похоже, решили расправиться с протестным движением. Начались задержания в числе других лидеров и активистов. Подверглись приводу Никол Пашинян и его коллеги, депутаты Национального собрания Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян. Перед этим провалились переговоры с Сержа Сарксяна и Никола Пашиняна. Что показал этот эпизод? Можно ли сказать, что он подтолкнул власти к дальнейшим действиям?
Этот эпизод показал, что обе стороны пошли на эти переговоры, чтобы продемонстрировать всем вокруг, что они делают последнюю попытку о чем-то договориться. Но поскольку повестки у Сержа Сарксяна и у Никола Пашиняна относительно этого разговора были разные, и оба категорически стояли на своем, понятно было, что они ни к чему не приведут. И также было очевидно, что сразу после этого разговора власти применят силовые действия. Фактически Никол Пашинян был вырван из группы протестующих и подвергнут приводу. Я полагаю, что за этим последует решение Национального собрания, решение его депутатской неприкосновенности. Также.
А это означает, что его можно будет арестовать?
Да, это означает, что его можно будет арестовать, задержать и открыть уголовное дело об организации массовых беспорядков. Также подвергнут приводу во время этой акции другой депутат от партии «Гражданский договор» Сасун Микаэлян и многие другие активисты. И это означает, что есть план просто обезглавить движение. Тем более, что еще вчера вечером и днем были подвергнуты приводу еще два активных участника движения, Давид Санасарян и Армен Григорян. Был задержан на какое-то время также Левон Барсегян в Гюмри, но его вечером освободили. Фактически из тех сведений, которые на данный момент есть, только Левон Барсегян из значимых фигур сегодня в данный момент остается на свободе.
Но активность людей при этом остается прежней?
Трудно судить, насколько организованно смогут участники движения себя вести в отсутствии тех, кто в основном вел их за собой. Идет разгон фактически этого шествия, и применяются и специальные средства полиции, и спецназ, и поэтому очень трудно сегодня судить, насколько смогут вновь соорганизоваться участники движения.
В первые дни протестов многие, тем не менее, пророчили новую цветную революцию, хотя было немало и таких экспертов, которые отрицали это с самого начала. Вот все события первых 9 дней, на ваш взгляд, могли быть беременными революцией? Ну, если такое трудно спрогнозировать, то тогда чего не хватает армянским протестам для такого исхода дела?
Я полагаю, что вот эти штампы «Цветная революция», «Майдан», они ничего конкретного в себе не несут, поскольку каждый интерпретирует эти понятия по-своему. Можно сказать, что в Армении происходила революция, да, поскольку огромные массы людей выступили против власти и избранными, может быть, единственно верными способами пытались оказать настолько сильное давление, чтобы премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. То есть, на мой взгляд, революция, она происходила. Но какой будет ее исход, это очень трудно предугадать, поскольку на самом деле власти готовы, и это они продемонстрировали сегодня, готовы использовать все средства для того, чтобы подавить движение. Надо еще иметь в виду, что впереди 24 апреля. То есть это день памяти жертв геноцида 1915 года. Это означает, что в этот день уже сотни тысяч людей выйдут на улицы для того, чтобы почтить память жертв и пройти к мемориалу. В такой неконтролируемой ситуации предотвратить то, что движение многократно возрастет, было трудно. Именно поэтому в качестве дня, когда всему должна быть поставлена точка, было выбрано 22 апреля. Это то, что мы сегодня видим. И опять же говорю, все будет зависеть от того, какие решения примет национальное собрание, будет ли введено чрезвычайное положение для того, чтобы отменить массовые шествия 24 апреля. И также, насколько смогут соорганизоваться в этой ситуации активисты движения.
Борис, в данном случае президент и премьер-министр консолидируются, у них нет разногласий?
У них нет никаких разногласий. Я думаю, когда тогда еще президент Серж Саргсян предложил пост президента после окончания своего второго срока Армену Саргсяну, между ними были четкие договоренности о сотрудничестве и пребывании на единой позиции по всем основным политическим вопросам. Поэтому ожидать, что в этой ситуации внутри власти будет кто-то, кто занимает иную позицию, имеет иное отношение к происходящему, было бы наивным.
И в вопросе расправы над митингующими тоже.
Полагаю, что эти вопросы все согласованы, обсуждены на самом высшем уровне, и консолидация власти, она сохраняется. Консолидацию могло бы нарушить дальнейшее расширение движения, и тогда, естественно, появились бы какие-то трещины в единстве власти. Ну, именно это и было взято в расчет, кроме 24 апреля, когда планировался день, когда будет уже сделан решительный шаг для подавления движения.
Борис, какую характеристику вы могли бы дать Николу Пашиняну как политику? Насколько смелый и дальновиден этот человек? Вот смог бы он возглавить в идее революцию?
Особенность Николы Пашиняна в том, что он очень умело ведет уличные протесты. Этот его талант проявился еще в 2007-2008 году, когда Левон Терпетросян сделал попытку вернуться в президентское кресло, и Никол Пашинян в тот период был его самым верным соратником. И я думаю, что эти свои качества уличного лидера, трибуна. Никол все эти годы только шлифовал. Полагаю, что он достаточно тщательно изучил также опыт других уличных протестных действий и пытался их применить, учитывая специфику армянской ситуации. То есть в этом смысле человек в высшей степени талантливый, то, что ему не хватает на политические знания, политического опыта в других формах деятельности. Это, я думаю, на данном этапе и в данной ситуации не играло особой роли, потому что во всем этом движении работали иные правила, нежели в традиционной политике.
Борис, скажите, пожалуйста, в этих событиях прослеживается вмешательство извне?
Я не думаю, что изначально был какой-то план внешних сил, поскольку я могу судить об этом, естественно, исключительно в силу своей информированности. Николу Пашиняну ни одна из внешних сил особого доверия не испытывала, учитывая специфику его как политической фигуры. Но в процессе протестов происходящих я не могу исключать, что какие-то внешние силы попытались или пытались использовать их в своих интересах. Но до сегодняшнего момента каких-то очевидных проявлений этого мы не видели. Но, повторяю, было бы странным, если бы в такой ситуации нестабильности, которая сформировалась в Армении в последние дни, как внутренние, так и внешние политические интересы оставались бы в стороне.
Насколько мне известно, Россия, один из главных союзников Армении, партнеров, пока со стороны наблюдает за событиями. Или, мне кажется, есть там какое-то влияние российское?
Мне трудно говорить о влиянии, но то, что в России абсолютно спокойно относились ко всему происходящему в Армении, для меня непреложный факт. Поскольку все последние годы Россия формировала свои отношения с Арменией так, чтобы они никак не зависели от конкретных личностей. То есть, чтобы рычаги влияния России, они реализовывались при любых политических внутренних обстоятельствах. И в этом смысле там сохраняли уверенность либо относительно того, что Серж Саргсян сумеет сохранить власть, и мы даже слышали высказывания довольно высокопоставленных российских политиков, что как человек, прошедший войну, он знает, как применять силу, и в отличие от Януковича никуда не убежит. Но с другой стороны, даже если бы эти протесты привели к серьезным политическим изменениям в Армении, я думаю, Россия рассчитывала на те рычаги влияния, которые она создала в отношении Армении, и готова была работать с любым новым правительством.
А какую роль в событиях играют СМИ? Вообще, как они освещаются?
Я должен сказать, что, как, собственно, и сам журналист, я только восхищен деятельностью армянских журналистов. Говорить о СМИ я бы все-таки воздержался, поскольку в эту категорию входят также ведущие общенациональные каналы, которые вообще оказались вне всех этих событий, исключительно в силу того, что в Армении созданы все возможности контроля над общенациональными телеканалами со стороны властей. И они первое время вообще, можно сказать, не замечали движения. А в последние дни, когда уже не замечать этого не было никакой возможности, ограничивались передачей официальной информации. Вот. Но если говорить о журналистах, я, кстати, в том, что сказал, я никак не могу обвинить журналистов этих национальных телеканалов, поскольку у них просто не было возможности действовать так, как они бы хотели. Но в тех средствах массовой информации, онлайн и печатных, и других, журналисты действовали так, как велит им профессиональный долг, проявляли исключительную храбрость, им казалось, неведома была усталость, они круглые сутки готовы были освещать события и держать общественность в курсе. Я думаю, это практически можно назвать профессиональным героизмом.
Борис, скажите, пожалуйста, история с задержанием двух человек, о которых вчера сообщала Служба национальной безопасности Армении, в заявлении было указано, что они обвиняются в терроризме, это имеет отношение к нынешним событиям или это отдельная история?
Я полагаю, это имеет непосредственное отношение к этим событиям. И независимо от того, была ли на самом деле попытка террористического акта или нет, она была заранее использована властями для того, чтобы подготовить почву для сегодняшних силовых действий. То есть важно было передать общественности месседж, что есть реальные угрозы безопасности, и в ситуациях, когда в городе ничего не контролируется, возможность подобных террористических актов, так же, как, кстати, и возможности боестолкновений на линии соприкосновения Карабахского конфликта, все эти факторы были использованы для обоснования сегодняшних силовых действий.
И в качестве заключения, я понимаю, что будет еще 24 апреля, как вы сказали. И тем не менее, ну, контуры последующих дней видны уже. Все-таки прогноз, ну, хотя бы приблизительный. Все сойдет на нет?
Я думаю, что до 24 апреля есть два реалистичных сценария. И выбор одного из них властями будет зависеть от изучения ими конкретной общественно-политической ситуации. Я думаю, для этого у них есть все необходимые технологии. Если они будут видеть, что внутренний стержень у протестующих сломан, они могут решить допустить массовые вот эти шествия традиционные, которые у нас бывают в День памяти жертв геноцида. Если же они будут видеть, что протестный потенциал еще достаточно силен, то я не исключаю введение каких-то чрезвычайных мер, в том числе запреты на какие-то массовые мероприятия даже 24 апреля. Что касается периода после 24 апреля, я всего лишь могу повторить о том, о чем говорил ранее. Многое будет зависеть от того, насколько в движении найдутся альтернативные лидеры, которые смогут организовать людей, поскольку, я думаю, отношение людей к власти не изменилось сегодня из-за этих силовых действий. И если найдутся лидеры, которые смогут это недовольство власти перевести в новые акции протеста, то я думаю, что продолжение событий этих дней вполне возможно.
Это был руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
Эхо Кавказа.
К другим темам нашей программы. Жители Панкисского ущелья провели в пятницу очередную акцию протеста возле дома погибшего Тамерлана Мачаликашвили. Собравшиеся потребовали признать его невиновным и присудить статус пострадавших его семье. Прозвучали также призывы к премьер-министру Георгию Квирикашвили обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Ответа панкисцы не дождались. Подробнее об этом расскажет Серго Брегвадзе.
Здесь не звучит громких лозунгов и призывов. Никто не размахивает транспарантами. Слышится лишь тихий голос отца погибшего Тамерлана Мачаликашвили Малхаза, который объясняет, чего требуют от властей и следствия жители Панкисского ущелья. Сотни местных жителей требуют правосудия. Более 4 месяцев прошло с момента кончины молодого человека. Расследование произошедшего все еще ведется, говорит отец Тамерлана. Однако, по его словам, расследовать нечего.
Мы требуем присуждения статуса пострадавших семье Тамерлана. Требуем также признать его невиновным и наказать группу людей, виновных в его смерти. Это требование всех кистинцев, проживающих здесь. Расследовать тут нечего. Мы не говорим на языке ультиматумов. Однако, как видно, власти желают того, чтобы мы разговаривали так. Этого не произойдет. Время покажет, какие шаги нам придется сделать дальше.
Впрочем, первые шаги уже сделаны. Представители Центра изучения и мониторинга прав человека сообщили, что в Тбилисский городской суд был внесен иск против службы государственной безопасности от имени родителей Тамерлана Мачаликашвили.
Иск касается заявлений, которые делали официальные представители СКБ. В утвердительной форме они говорили о виновности сына истцов в преступлении, предусмотренном статьей Уголовного кодекса о поддержке терроризма до вступления в силу обвинительного приговора. Они автоматически объявили Тамерлана Мачаликашвили виновным, чем нарушили фундаментальное обязательство государства на защиту презумпции невиновности. Истцы требуют от СКБ признания нарушения презумпции невиновности и возмещения морального ущерба.
Сказано в заявлении, у Офиса народного защитника Грузии тоже появились требования к следствию, говорит заместитель омбудсмена Георгий Буджанадзе.
Смерть этого человека выделена в отдельное дело, и в этом случае мы считаем, что семья должна получить статус пострадавших. Это будет хорошей возможностью для них включиться в процесс расследования, получить доступ к материалам дела, возможно, после этого у них появится доверие к процессу следствия.
Тем не менее, многие жители Панкисского ущелья заявляют, что уже не надеются на объективное расследование. Вдобавок, они обвиняют власти в невнимании к местным жителям, говорит один из участников сегодняшней акции Муса Панкисели.
Когда все ущелье на протяжении 4 месяцев просило, чтобы сюда приехал кто-нибудь из правительства и встретился с людьми, никто не появился. Такое невнимание со стороны властей очень обидно. Власти должны говорить с народом напрямую, а не через посредников.
Участники акции еще раз призвали премьер-министра Георгия Квирикашвили проявить интерес к процессу расследования, а также посетить Панкисское ущелье, чтобы поговорить с местным населением. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К практической части мирной инициативы грузинского правительства в отношении Абхазии и Южной Осетии подключится дипломатический корпус. А в Тбилиси на уходящей неделе прошла встреча представителей зарубежных стран с госминистром по примирению и гражданскому равноправию. Кетеван Цихилашвили рассказала послам о том, как руководство страны намерено наводить мосты с Сухуми и Цхинвали. С подробностями Владимир Унанянц.
Грузия сделала еще один шаг к лучшему будущему. С мирной инициативой правительства в отношении Абхазии и Южной Осетии ознакомили представители дипмиссии, аккредитованных в стране. К послам и другим высокопоставленным дипломатам обратилась госминистр по примирению к гражданскому равенству. Кетеван Цихилашвили уверяет, то, что Грузия готова строить мосты, пока другие строят баррикады, говорит о реальном желании Тбилиси сделать жизнь людей по ту сторону разделительных линий лучше.
Очень важно подключение наших международных партнеров к этой инициативе, направленной на построение доверия, диалога между представителями общественности и контактов между людьми. И сейчас в рамках новой инициативы мы получили гораздо больше инструментов для того, чтобы перевести отношения на новый уровень.
В том, что Тбилиси идет правильным путем, уверены исполняющие обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут.
Мы поддерживаем новую инициативу Грузии для укрепления своей территориальной целостности. Мы верим, что эта инициатива, которая предусматривает новые возможности в направлении упрощения торговли и образования для проживающих в Абхазии и Южной Осетии, будет важным шагом.
Мирную инициативу под названием «Шаг к лучшему будущему» представил 4 апреля на заседании правительства. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и сразу же получил поддержку со стороны США и Европейского Союза. Также вполне ожидаемо план был встречен в штыки в Сухуми и Цхинвали. Там инициативу назвали пиаром. Грузинские власти не раз выступали с инициативами, обращенными к абхазской и юго-осетинской стороне, начиная от предоставления особого статуса и заканчивая выдачей нейтральных паспортов. В феврале 2010 года в Совете Европы даже была презентована стратегия по реинтеграции жителей Абхазии и Южной Осетии. Но тогда план не дошел до стадии реализации. Впрочем, параллельно гуманитарным инициативам Тбилиси поднимает перед зарубежными партнерами и геополитические вопросы. На заседании заместителя министров иностранных дел Совета Европы рассматривался 17-й консолидированный отчет генсека организации Турбьорна Ягланда под названием «Конфликт в Грузии». Он охватывает период с октября прошлого года по март нынешнего. Грузию представлял первый замглавы МИД Давид Залкалиани.
Это очень хорошая площадка для того, чтобы дважды в год Грузия получала возможность рассказать о том, что происходит на оккупированных территориях. Мы используем эту возможность, чтобы предоставить международному содружеству как можно более полную информацию относительно тяжелого положения проживающих там людей с точки зрения защиты прав человека. Мы приводим факты дискриминации по этническому признаку, как нарушаются фундаментальные права грузинского населения.
Впрочем, сейчас, по мнению наблюдателей, один из главных вопросов внутриполитической повестки для Грузии – как новая инициатива Георгия Квирикашвили будет взаимодействовать с тем же законом об оккупированных территориях. Ведь, по сути, Тбилиси, в числе прочего, предлагает признать паспорта самопровозглашенных республик. И как отнесется к этому население остальной Грузии, за счет которого, в принципе, и будут предоставлены все льготы абхазам и осетинам, которые и так активно пользуются возможностью бесплатного лечения на территории, подконтрольной официальному Тбилиси, но при этом не становятся более лояльными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Ереване уже 10 дней продолжаются протесты против назначения главой правительства бывшего президента Сержа Саргсяна. Сегодня утром 22 апреля в гостинице «Мэриот Армения» состоялась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна с оппозиционным депутатом Национального собрания Армении, лидером протестного движения Николом Пашиняном. Встреча продлилась всего несколько минут. Саргсян отказался вести переговоры о своей отставке, как это потребовал лидер оппозиции Никол Пашинян, и покинул гостиницу. После этого Пашинян возглавил шествие с площади республики в сторону административного района Эребуни. На проспекте Арцаха полиция перекрыла путь демонстрантам. Начался разгон. Оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян были принудительно удалены с места проведения акции протеста. Многие участники шествия были подвергнуты приводу в полицию. В настоящее время демонстранты проводят шествие в центре Еревана. Их число увеличивается. В связи с внутриполитическими событиями в Армении пресс-секретарь Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини Майя Касьянчич выступила с заявлением, в котором призвала все стороны проявлять сдержанность и действовать ответственно. Право осуществлять свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех. Европейский Союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан при осуществлении своего основного права на собрание в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены, говорится в заявлении. Родители учащихся в Чечне массово отказываются от проведения детям пробы МАНТУ, считая ее прививкой. По словам родителей школьников, педагоги пригрозили не пускать детей в школу без реакции МАНТУ. Об этом сообщает Кавказский узел. В конце января 2017 года власти Чечни признали проблему массовых отказов от вакцинации детей. В рамках начавшейся в Чечне кампании по иммунизации школьников от туберкулеза детям делают пробы МАНТУ, которые не являются прививками, однако родители учащихся считают ее прививкой и выражают недовольство на фоне распространения панических слухов о вреде вакцинации, сообщила представитель Республиканского Минздрава агентству. Грузия примет 97-й семинар «Роус-Рос» Парламентской ассамблеи НАТО. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в парламенте Грузии, семинар под названием «Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня» пройдет 23-25 апреля в Батуми. Это был выпуск региональных новостей.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Бочуришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Пообещали самоуправление, выгнали епископа Амвросия Мифонского. Таковы итоги Юго-Осетинской недели, которые подвел для нас Мурат Гукимухов.
Начало недели прошло под впечатлением от заявления председателя законодательного собрания Петра Гасиева о том, что закон о местном самоуправлении скоро вступит в силу. Он пока тормозится из-за отсутствия в бюджете финансовых средств на эти цели, но мы к этому очень скоро придем, заявил Петр Гасиев. Цитирую. Закон о местном самоуправлении есть, но он не работает. Известно, что мы провели небольшой эксперимент в Квайса, провели праймерис. В результате выиграл претендент, которого мы не предполагали. Его назначили, и он выполняет свои обязанности. И мы этому очень рады. Эксперимент эксперимент удался однозначно. Конец цитаты. По словам начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ванеева, конечно, юридически это, как и прежде, назначение чиновника указом президента. Соответственно, и в отставку он может быть отправлен одним росчерком пера главы республики. У избранного президента муниципалитета процедура прекращения полномочий совершенно иная. Но, тем не менее, это некий прообраз самоуправления. Впервые при назначении главы муниципалитета учитывали прежде всего предпочтения местных жителей. Мурат Ванеев подчеркивает, что вопрос местного самоуправления стоял в республиканской повестке дня на протяжении всего периода независимости Южной Осетии. Тем не менее, эта история затянулась на долгие годы. Впервые закон о местном самоуправлении в республике был принят в 2004 году. Его тогда просто заимствовали у Северной Осетии, переписали один в один. По разным объективным причинам этот закон оказался нереализованным на территории Южной Осетии, говорит Мурат Ванеев.
Не реализуем вот по этим вещам бюджетное формирование, там трехуровневая система власти, вот такие вопросы правовые, технические, многие другие. Закон для нас оказался неудобным, будем говорить так, противоречит нашей реальной ситуации. Поэтому решили так, давайте мы на закон накладываем мораторий и будем придумывать новый закон.
Время от времени эта тема забывалась, потом к ней возвращались, потом снова забывали. В 2014 году разработкой законопроекта занялась комиссия по совершенствованию конституционного законодательства, куда входил и Мурат Ванеев. По его словам, закон был разработан, но в какой-то момент его снова приостановили. И за пределы комиссии он не вышел по инициативе тех специалистов, кто отвечал за финансовые аспекты законопроекта. Он вроде бы не гармонировал с бюджетом. Но в целом работа не была напрасна. Сегодня во власти есть представление о том, где и как будут разграничены органы государственной и муниципальной власти, говорит Мурат Ванеев.
Все-таки большинство экспертов пришли к мнению, что в районах будет государственная власть, а в населенных пунктах будет местное самоуправление. Но даже малочисленность населения это не проблема, потому что 3, 4, 5 населенных пунктов могут составлять одно муниципальное образование. Делать районы чуть ли не в статусе республики, в составе федерации, это, наверное, не совсем правильно.
Самая скандальная история этой недели. Югостинские пограничники изгнали из республики епископа Оланской православной церкви Амвросия Мифонского. 18 апреля в половине 9 утра на посту Нижний Руг был остановлен автомобиль, на котором ехали Амвросий Мифонский и сопровождавшие его представители духовенства. Пограничники, остановившие автомобиль, без объяснения причин забрали у епископа паспорт гражданина республики и на прощание сказали священнику, что в республику его больше не впустят. В интервью моей коллеге Нане Плиевой председатель законодательного собрания Петр Гасьев так объяснил произошедшее.
Насколько я знаю, еще в прошлый его приезд, ему было предложено сдать югостинский паспорт, хотя бы потому, что, опять я говорю, я могу ошибаться. Насколько я знаю, вы человека, есть паспорт, но нету гражданства Южной Осетии. Но, опять же, еще повторюсь, насколько я знаю. Его не сдал.
Ну, что значит, есть паспорт, но нет гражданства?
Есть возможность, есть недоработка соответствующих органов. Мы с таким уже сталкивались. Точно так же, как те паспорта, которые в свое время в большом количестве выдавались, югостинские паспорта выдавались в Северной Осетии, вы прекрасно помните, да, вот так, когда массово их раздавали. Вот большинство из них, они не имели за собой гражданства. Их вручали, то есть как бы кожи.
Но вы как председатель парламента, когда вы видите, что это глава церкви Оланской епархии, очень популярной в югостинском обществе, у вас не возникли сегодня вопросы?
Нет, у меня не возникли вопросы, хотя бы потому, что действительно, ему было предложено получить гражданство в свое время. А он, насколько я знаю, посчитал это несущественным, потому что я знаю, что разговор этот с ним был, к нему подходили еще в прошлый его приезд, но на это не пошел.
Председатель законодательного собрания республики сказал неправду. Уж не знаю, сам ли он это выдумал или его ввели в заблуждение. Один из хинвальских друзей мне рассказал, что в 2006 году по поручению в ту пору президента Эдуарда Кокойте паспорт гражданина Южной Осетии епископу Амвросию вручил в торжественной обстановке председатель правительства Юрий Морозов. Я решил уточнить эту информацию у самого Юрия Ионовича.
В то время, значит, паспорта вручались многим людям. Некоторые паспорта сам президент вручил. Некоторые вручил я по поручению его. Но в основном, в целом, паспорта выдавались Министерством внутренних дел. Амвросию Мифонскому вручали паспорт в торжественной обстановке, действительно, при истечении определенного количества людей. Но я присутствующих не могу всех вспомнить, конечно, потому что, понятно, лет прошло много уже, да. Его там вообще очень уважают. Вот. И, конечно же, были сказаны и слова теплые, и, конечно, он был растроган. Почет и за честь, и принял это с благодарностью.
Говорят, будто бы он не захотел принимать гражданство, а паспорт принял, ну, типа как корочку или сувенир.
Нет, это все какие-то вот для меня непонятные разговоры и наговоры. Ну что вы, какой-то там сувенир дали, ну что за глупости?
Еще один аргумент в оправдании изгнания Амвросия Мифонского, на который ссылается Петр Гасиев, это норма закона, по которой второе гражданство предусмотрено только с Россией. На это депутат Амиран Дьяконов указывает, что есть и другая норма закона.
У нас сложилась правовая коллизия. Согласно действующему законодательству и закону о гражданстве Республики Южная Осетия, гражданин Республики Южная Осетия может быть иностранным гражданином, но только Российской Федерации. Одновременно с этим президент имеет право предоставлять паспорта за заслуги перед народом Республики Южная Осетия. Там прям так и прописано. В случаях, если он является нужным специалистом, а как это соотносится с тем, что эти граждане являются одновременно и гражданами государств, которому у нас не предусмотрено двойное гражданство, вот это и коллизия.
Коллизия – это с точки зрения закона, а с точки зрения правил приличия – это позорище ниже плинтуса. Зачем это все нужно было делать? В чем смысл? Президент медиацентра ИР Ирина Гавлоева считает целью этого давления ликвидацию Оландской епархии.
Все делают для того, чтобы уничтожить Оландскую епархию, которая, в общем-то, только-только идет ее возрождение. Не все так просто в этом вопросе. И опыта мало, и политические моменты тоже, к сожалению, вмешиваются в этот процесс. И здесь очень нелицеприятную роль играет и РПЦ. В последнее время все больше и больше непонятное поведение этой организации.
Из всех, с кем мне удалось поговорить на эту тему, это мнение разделяют большинство. Еще года два тому назад бывший епископ Оландской епархии владыка Георгий мне рассказывал, что русская православная церковь договорилась с грузинской православной церковью по поводу совместного окормления Южной Осетии. ГПЦ окормляет восточную часть, то есть Ленингорский район, РПЦ – западную. Оландская епархия в этом раскладе лишняя. Вопрос в другом, а зачем светским властям изображать из себя заинтересованную сторону? Откуда такое религиозное рвение? Ну, пообещали содействие. И правильно сделали. У священников ГПЦ есть возможность посещать Ленингорский район, и это правильно. РПЦ построила храм в Скинвале на здоровье. Но вот зачем дубиной махать? Тоже мне выискались борцы за истинную веру. За первый год президентства Анатолия Бибилова правящая команда успела обидеть две самые большие религиозные общины в республике. В прошлом году запретили пятидесятников, в этом оскорбили Оландскую епархию. А между тем скоро выборы в парламент. Как бы избиратели не припомнили эти обиды правящей партии. В среду 18 апреля экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте дал еще одно интервью интернет-изданию «Анна Ньюс», в котором обрушился с критикой на нынешние югоостинские власти и российских кураторов. Это интервью Эдуарда Джебеевича отличается от предыдущих, в которых он комментировал политическую ситуацию в Южной Осетии. Отличие в том, что он выступает не просто в качестве эксперта или экс-президента, знающего регион и объясняющего происходящее в нем события. Нет. Он, по сути, заявил о своем возвращении к активной политической деятельности. Заявил, что намерен бороться за власть Южной Осетии. Какой-то как бы демонстрирует, что в республике набралась некая критическая масса ошибок руководства и внутренних проблем, причем суммарно, и за время Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова, которые, собственно, и открывают для него политические перспективы. Что это значит? Это значит, что если раньше, году эдак в 2011-м, он бледно выглядел на фоне ожидания перемен и запроса на реформы югоостинского общества, то теперь он очень неплохо смотрится на фоне достижений его преемников. Настолько неплохо, что даже готов идти на «вы», товарищи действующие югоостинские бюрократы, депутаты и так далее. Вот такой выдалась югоостинская неделя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте считает, что власти не должны были действовать в такой грубой форме в отношении епископа Амвросия, имеющего немалые заслуги перед Южной Осетией. В комиссии по гражданству отмечают, лишить человека гражданства может только суд, при этом признают наличие законодательной коллизии. Жанна Тарханова с подробностями.
Экс-президент республики Южная Осетия Эдуард Кокойте в комментарии «Эху Кавказа» заявил, что паспорт гражданина Республики Южная Осетия Амвросию Мифонскому был выдан, цитата, «по настоятельной просьбе епископа Георгия Пухаты, поскольку он, епископ Амвросий Мифонский, представлял нашу церковь за рубежом». Конец цитаты. Бывший президент Южной Осетии прокомментировал действия властей республики 18 апреля, изъявших юго-осетинский паспорт у епископа Амвросия на контрольно-пропускном пункте «Верхний Рук». Я процитирую. «Действующие власти не должны были действовать в такой грубой форме по отношению к человеку, имеющему немалые заслуги перед Южной Осетией. В этой ситуации надо действовать крайне аккуратно, чтобы не допустить раскола православных в республике и общества в целом. К религиозным чувствам людей надо относиться предельно деликатно, а грубое давление может лишь усилить взаимное отчуждение». Конец цитаты. Заявил экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойтын. Спикер парламента Южной Осетии, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев ранее назвал действия югостинской стороны правомерными. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов, член комиссии по вопросам гражданства, отмечает, что лишить человека гражданства может только суд.
В нашем гражданском законодательстве существует право коллизии, что имеет президент имеет право вручить гражданство и паспорт. Республики Осетия лицам, которые имеют заслуги перед народом Республики Южная Осетия. Он имеет право выдать паспорт гражданину. Но однако тот же самый закон четко прописывает, что двойное гражданство допускается только с Российской Федерации. То, что правовая коллизия существует, в данном случае это однозначно. Правовую коллизию нужно решать.
Впрочем, сами власти нередко вручают паспорта не только российским гражданам, а, например, этническим осетинам из Турции и Сирии. Есть югоосетинский паспорт у гражданина Соединенных Штатов Америки Джо Местеса. По мнению Дьяконова, цитата, «есть вероятность того, что и у него изымут паспорт на основании того, что у него имеется гражданство другой страны, наличие которого наше государство не допускает», продолжает Амиран Дьяконов.
Закон о гражданстве. Это которых мы сейчас затронули, да, мы их актуализировали еще давно, еще перед предыдущим созданием закон о гражданстве, находился в стадии разработки редакции закона о гражданстве, и были сняты вот эти точки напряжения, которых можно так сказать. Сейчас этот закон, он не рассматривается в течение нескольких лет.
Бывший спикер парламента Южной Осетии, лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочеев отмечает, что при вступлении человека в гражданство Республики Южная Осетия он автоматически получает паспорт.
Есть исключение, но в Конституции, в законах исключение не прописывается. Там четко совершенно написаны те положения, которых мы дальше с тобой говорили.
В распоряжении редакции имеются документы, согласно которым паспорт Республики Южная Осетия епископу Амвросию Байерт Адриану выдан управлением внутренних дел города Цхинвал 20 сентября 2006 года. В графе «Место рождения» указан город Лондон. Важно отметить, что гражданство Южной Осетии у епископа Амвросия было с 2002 года. До 2006 года он пользовался специальным вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Республики Южная Осетия у Адриана Михайловича Байерда на основании статьи 2 пункта 1 Закона Республики Южная Осетия о гражданстве. В 2006 году Южная Осетия ввела собственные паспорта, и он был вручен епископу Амвросию в торжественной обстановке премьер-министром Южной Осетии Юрием Морозовым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Абхазия остается крупнейшим потребителем электроэнергии Объединенной энергосистемы Грузии, не оплачивая ни генерацию, ни ремонт Ингурской гидроэлектростанции. Как заявил в интервью специальному корреспонденту «Эхо Кавказа» Ираклию Орагвелидзе, гендиректор комплекса «Ингури ГЭС» Леван Мебония, потребление региона перманентно растет. На протяжении последних 5 месяцев абхазская сторона забирала 95% выработки станции, в то время как грузинская сторона покрывала дефицит за счет импорта.
Согласно энергобалансу Грузии, с 1 декабря прошлого года по март этого года включительно Абхазия израсходовала 911 миллионов киловатт-часов, в то время как Тбилиси – 1 миллиард 112 миллионов. Получается, что полуторамиллионный город с разветвленной сетью производств израсходовал всего на 19% больше электроэнергии, чем регион с населением в 220 тысяч человек, не имеющий серьезных производственных мощностей. Примечательно, что в это же время Грузия испытывала существенный дефицит, импортировав из Азербайджана и России 613 миллионов киловатт-часов электроэнергии. По словам гендиректора комплекса «Ингуригес» Ливана Мебония, причина кроется в полной бесконтрольности, царящей в Абхазии в вопросе оплаты электроэнергии.
Абхазия бесплатно забирает электроэнергию, и нет никаких рычагов, чтобы хоть на элементарном уровне наладить оплату за нее. Такая ситуация сформировалась с 2013 года, и потребление растет из года в год. Причина проста – население, пользуясь царящей в отрасли анархией, фактически прожигает энергию в целях отопления не только жилищ, но и подсобных помещений, даже курятников. С наступлением апреля потребление там падает в 2,5-3 раза. Мы провели несколько раундов переговоров с абхазской стороной и получили клятвенные заверения, что учет будет поставлен, и люди начнут платить, что, естественно, приведет к снижению потребления. Однако ВОЗ и ныне там. Знаю, они-то рассматривали перспективу установки умных счетчиков, которые работают по предоплате. То вынашивали планы по передаче управления российской компании, если такую удастся изыскать. Долго так продолжаться не может, и настанет момент, когда станция встанет. По всей видимости, виной всему местная специфика взаимоотношения власти и населения.
По словам Мебония, не существует никакого письменного соглашения по разделу генерации Ингурской ГЭС. Джентльменское соглашение, достигнутое в 1997 году, подразумевало раздел в пропорции 60-40% в пользу грузинской стороны. Однако тенденция последних лет такова, что электроэнергия делится поровну, и свою долю абхазская сторона забирает в зимние месяцы, когда во всей Грузии есть существенный дефицит электроэнергии.
Думаю, настал момент, когда наша сторона должна занять более жесткую позицию. Однако ситуацию усугубляют массовые кампании, направленные на приостановку строительства гигантских ГЭС. Если бы за прошедшие 5 лет Грузия ввела в строй несколько мощных объектов генерации, плотину можно было бы приостановить, что подтолкнуло наших партнеров к выработке более конкретных решений. А до тех пор будем довольствоваться нынешней ситуацией. На днях станция приостановит свою работу на 3 месяца. Своими силами мы произведем ремонт деривационного тоннеля, по которому вода поступает с плотины на турбины, расположенные в Гальском районе Абхазии. Мы не знаем, чем они покроют дефицит. Наверное, обратятся за помощью к России.
Ливан Мебония сказал, что покрывать образующийся у Абхазии дефицит грузинская сторона в этот раз не намерена. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривает уголовное дело по обвинению Эдуарда Адлейба в убийстве Рафика Чолокяна и причинении тяжкого вреда здоровью его супруги Людмиле Матосян. Это произошло 5 апреля 2017 года в Сухуми, в районе Маяка. На днях в суде выступили потерпевшие и свидетели, в том числе человек, который был арестован первым до Адлейба по подозрению в убийстве Чолокяна. С подробностями наш сухумский корреспондент. Елена Заводская.
Судебное заседание началось с допроса признанного пострадавшим Феликса Чулукяна, родного брата убитого Рафика Чулукяна. Он проживает в одном доме с семьей брата. Феликс Чулукян сообщил суду, что отношения между Эдуардом Адлиба и Рафиком Чулукян всегда были хорошими, и никаких конфликтов между ними не было. Эдуард Адлиба часто бывал в доме Рафика Чулукяна, они дружили. Эдуарда Адлиба охарактеризовал как хорошего соседа, который всегда помогал. Рассказал о том, что Адлиба мог скандалить, если приходил нетрезвый, казался неадекватным, но в таких ситуациях его удавалось проводить домой, никто с ним не спорил. Свою невестку Людмилу Матосян он увидел только дней через 40 в Москве и услышал от нее, что ее избивал рукояткой пистолета Эдуард Адлиба. Причин не верить невестке у него нет. Следующим давал показания Дами Хахубия, который на момент убийства проходил службу в армии и охранял дом министра обороны Мираба Кишмария, который находится по соседству и разделен с домом Чалакянов забором с калиткой. На доме Мираба Кишмария есть камеры видеонаблюдения. В обзор одной из них попадает половина двора и часть дома Чалакянов. Но эта камера не работала. Он видел в день убийства, как Адлиба и Чалакян стояли около калитки и разговаривали. Потом Адлиба ушел. Прокурор Эльвия Хазириша заявила, что в показаниях свидетеля на следствии и в суде есть противоречия, и ходатайствовала о том, чтобы были зачитаны его показания, данные следствию. Судья ходатайство удовлетворил. Эльвия Хазириша зачитала выдержку из протокола допроса Дамия Хахубия от 12 апреля 2017 года, где он сообщал следующее.
По указанию министра обороны Кишмария проверил, есть электричество во всех трех фазах. Электричество во всех трех фазах отсутствовало, о чем незамедлительно доложил министру обороны. В 19 часов 30 минут по указанию сына министра Кишмария Дамира Амировича открыл металлический гусочатый ворота и выпустил со двора автомашину Нива белого цвета под управлением сына министра обороны. Закрыв металлический гусочатый ворота, направился к двухэтажному жилому строению, расположенному справа 15 метров от дома министра обороны Кишмария и слева на расстоянии от 1 метра, от забора Чалакян Рафика Хареновича. Закрывая дверь подсобного помещения, увидел во дворе дома Чалакян Рафика Хареновича Адлиба Эдуарда Джунковича. Последний шел со двора дома и направлялся к выходу. Адлиба Эдуард Джункович был одет в свитер, ну и дальше, в чем он был одет. То есть здесь вы указываете время, что Адлиба вышел один и направлялся из домовладения в семью Чалакян. Вы подтверждаете?
Нет.
Хахубия предъявили протокол и его подпись под ним. Свою подпись он подтвердил, но заявил, что не говорил того, что зачитала ему прокурор. Суд стал разбираться в ситуации. Хахубия был взят под стражу по подозрению в убийстве Рафика Чалакяна через несколько дней. Военный суд вынес решение о заключении его под стражу. Он должен был содержаться на гауптвахте, однако вместо этого его отвезли в изолятор прокуратуры Сухумского района, где содержали под стражей месяц. На вопрос адвоката Адлиба Инги Габилая о том, оказывалось ли на него давление, Дами Хахубия ответил.
Давление было и не один, и не два дня. Я сейчас лица не могу сказать, там в масках были мы. Давление оказывали очень сильно, били, можно прямо в смысле скажу. Я месяц делал, родственники и сказали, давай в прокуратуру, пойдем выше считать, что тебя били. Я говорю, не надо, пожалуйста, оставьте, закроем эту тему. Они за это мне нашли адвоката, за то, чтобы второй раз, если я туда попаду, чтобы такой случай, чтобы не было.
А вы говорите, вас били.
Да.
К врачу обращались?
Не, я не обратился никому. Я, когда посадили, резко 10 дней меня били, потом 20 дней не сидел, все синяки ушли, я вышел, ничего, чисто был. К врачу я пошел бы там, ничего не было бы даже. Но я подписывал это через день. Они записали, потом документы приготовили, он поднял меня, он говорит, подпиши вот тут, я подписал. Правда же, он мне зачитал своими словами то, что там написано. Я не стал читать. Если честно, я не в состоянии был читать.
Хахубия сообщил суду о вечере в день убийства следующее.
Не было выстрела, я не слышал. Вечером к 9 часам я обход делаю территории. Я там калитки закрываю. Когда я сюда к себе все закрыл, обход делал, со стороны Чалакяна Рафика голоса были слышны. По-армянски разговаривали. Жена и так, еще какой-то голос был, я не знаю, по-армянски разговаривали. Нормально разговаривали, как обычно. 9 часов было свет.
Сегодня суд также допросил свидетелей Атара Сирия и его сына Давида Сирия, соседей Адлиба и Чалакянов, в доме которых 24 марта 2017 года праздновали день рождения. К ним в гости пришел Адлиба и произвел два выстрела в воздух. После убийства Чалакяна дней 10 спустя в дом к Сирия пришли следователи с миноискателями, но ничего найти не смогли. На следующий день они пришли снова. от Арсилия работал в огороде. Он вышел во двор, и следователи ему сказали, что нашли две гильзы, которые были воткнуты в землю так, что виднелись только их верхушки. На месте составили протокол. На этом судебное заседание завершилось. Рассмотрение дела будет продолжено 14 мая. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.